Говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Десять лет назад, когда мир поспешно прощался с 20 веком и все ждали, что появится новое поколение писателей, возникла премия «Дебют» для поощрения молодых талантов. И не зря возникла. Несколько замечательных имен открыла эта премия. В частности, имя нашего сегодняшнего гостя – прозаика Анатолия Рясова. Его роман «Триада» получил награду в 2002 году. Это была одна из тех книг, которые при любой погоде уместны. Книга, написанная сердитым молодым человеком. Есть известная пословица, которая начинается так: «Всем интересно, что скажет сердитый молодой человек», а вторую ее половину я опускаю, потому что она не очень приличная. Рецензии были восторжены. Вот процитирую. «Анатолий Рясов создал шедевр в исконном смысле слова. Безупречный образчик высокого ремесла». Это писал наблюдательный и беспощадный Борис Кузьминский. И критиков, и читателей. Читатели не в последнюю очередь привлекли экзотические декорации романа. «Триада» — это Египет, Ливия и Турция, страны, по которым скитаются герои. Роман был основан на впечатлениях не туриста, но профессионала. Анатолий Рясов — востоковед, политолог, автор вышедшей 3 года назад монографии «Политическая концепция Муаммара Каддафи в спектре левых взглядов». Анатолий, вы не будете возражать, если мы начнем наш разговор с Ливии. Я вас спрашиваю как путешественник, потому что Ливия — это белое пятно на моей карте Африки. Расскажите про Ливию, пожалуйста. Когда вы там впервые оказались?
В Ливии я был несколько раз, но в сознательном возрасте я там был один раз, это было больше 10 лет назад. Прошло, наверное, 2 месяца спустя снятия международной блокады, и я, собственно, попал в такую пустыню. Но это было достаточно интересно. После туристических арабских стран совершенно контрастно выглядело. То есть те развалины древнего Рима, многокилометровые, которые там имеются, были абсолютно пустынны, там не было ни одного туриста, я там бродил практически один. С тех пор, правда, прошло вот уже больше 10 лет, я не могу сказать, что я сейчас интересуюсь Ливией так же, как 10 лет назад. Мне кажется, что сейчас там уже не так интересно, как раньше.
Ну, Ливия — это Каддафи, герой вашей монографии. Я знаю, что он сам шьет себе наряды, ведет холодную войну со Швейцарией, написал «Зеленую книгу». Она у меня есть, но я ее ни разу не открывал. Расскажите про Каддафи.
У меня, как востоковеда по образованию, был в свое время момент, когда я понял, что изучение арабского языка становится для меня невыносимым, и я перешел с кафедры филологии на кафедру политологии и посвятил несколько лет своей жизни исследованию, так скажем, трансформации леворадикальной мысли на Арабском Востоке. Остановил свой выбор на Муаммаре Каддафи, и меня он интересовал прежде всего вот с точки зрения, условно говоря, вульгаризации левых идей и их достаточно экзотического преломления.
Это вот концепция Джамахирии, да?
Да, совершенно верно.
Давайте поговорим о литературе, связанной с этим регионом, с Магрибом. Марокко ведь существует в европейской и американской литературе. Тут и Боулс, и Берроуз, и Гайсен, и Гейтисол, и многие другие. Есть Алжир, конечно, у Камю, есть Тунис у Рок-Грие, у Симона де Бувар. А вот Ливия существует ли? Или «Триада» — это первая книга Ливии?
Действительно, Ливия гораздо менее популярна была. Ну, в силу того, что, собственно говоря, самой страны веками не существовало в том виде, в каком мы имеем сейчас. Это были бедуины, которые были разбросаны по ливийской пустыне, и потом были периоды турецких завоеваний и так далее. То есть, в отличие от Марокко и Алжира, где достаточно прочно обосновались колонизаторы, в Ливии ничего не могли сделать долгое время с традиционным обществом, которое там демонстрировало большую стабильность, чем государство на этих территориях. А, собственно, меня во многом заинтересовало и это как некий стимул для провозглашения лозунгов Джамахирии. То есть они были, естественно, востребованы на этой территории. В литературе есть совсем древние источники вроде Вергилия или таких авторов. Но что касается художественных романов про Ливию 20 века, честно говоря, я не могу сказать, что я очень подробно исследовал это, но я сам не слышал о таких книгах.
То есть вы были первопроходцем?
Ну, я не хочу хвастаться, но, возможно, одним из первопроходцев, кто писал что-то художественное именно о периоде после 69-го года.
Анатолий, а вы действительно были сердитым молодым человеком, когда писали «Триада», таким неспровергателем и нигилистом, как ваш герой Виктор? Или это у читателя такое впечатление создается ошибочное из-за переноса?
Ну, сейчас мне вообще кажется, что первый роман был очень двусмысленной книгой, где за пафосом скрывалось тут же издевательство над этим пафосом, потом издевательство над тем, кто издевается над пафосом, и как минимум те люди, которые говорили о том, что они ценили юмор этой книги, они, мне кажется, были дальновиднее, чем те, кто только увидели там, ну, некий протест исключительно, хотя, безусловно, он там тоже был.
А что было дальше после романа? Был театр «Кафтан смеха». Вот тут я уже ступаю на зыбкую почву, потому что не видел ваших спектаклей и имею о них смутное представление.
Ну, это был скорее музыкальный театр. В общем-то, это были рок-концерты, которые использовали рок-музыку в несколько иных средствах, поэтому закрепилось название театра, хотя на самом деле это был перформанс. В 2008 году этот коллектив распался, но осталась запись, и, как ни странно, вот 6 июня будет презентация тройного диска, в основу которого лег сюжет моего второго романа, и вот сейчас это такое вот возвращение той программы будет представлено в Москве в культурном центре «Дом». Мы будем выступать. Это некая смесь видеоарта, музыки, пластики, текста.
То есть вы монологи из второго романа, он называется «Прелюдия», перенесли на сцену, то есть сделали как бы частью перформанса, да?
Ну, там что-то поется, что-то... То есть это такая синтетическая форма, в которой, с одной стороны, в основу положен роман, с другой стороны, это можно рассматривать как отдельное произведение, в котором, в отличие от романа, несколько иначе акцентированы приоритеты. В программу построена на, так скажем, жонглировании культурными клише. Очень много изменений, резкой динамики в смене музыкальных стилей, в смене настроений, света, видеосопровождения. То есть это такой триумф и одновременно закат принципа интеллектуальных игр.
Я знаю, что один из ваших кумиров – Фонтанен Арто, так что я думаю, что его театральные идеи повлияли на концепцию вашего театра, да?
До создания проекта «Кафтан смеха» я действительно начал читать Арто. Я не могу сказать, что этот проект в каком-то смысле продолжал то, что делал Арто, просто Арто невероятно поэтично формулировал некоторые вещи и повлиял на многих не напрямую своими идеями, сколько, собственно, со своей риторикой и пафосом, с которым он говорил о театре. Сейчас он для меня не менее интересен, чем раньше. Более того, меня пригласили в Московский философский колледж в конце мая прочитать несколько лекций об эстетике Арто. Я с удовольствием это сделаю. В России об Арто до сих пор знают крайне мало. Переведено не более 5 томов из 25.
Читайте, пожалуйста, нашим слушателям очень маленькую лекцию об Арто, просто несколько тезисов, то, что вы собираетесь московским философам рассказать в мае.
Речь будет идти о том, что в России, если Арто кому-то известен, он известен прежде всего как театральный авангардист начала века, близкий к сюрреализму и один из, так скажем, массы сумасшедших экспериментаторов, который закончил свои дни в психбольнице. К сожалению, ни ранний, ни поздний период Арто остается известным только специалистам, хотя именно поздний Арто лег в основу философских теорий шизоанализа и деконструкции, и у нас сейчас достаточно активно переводятся такие философы, как Бланшо, Делёз, Деррида, и на самом деле для меня загадка, как люди читают эти тексты, не прочитав, собственно говоря, Арто, который лег в основу и анализируется в этих текстах. Кроме того, к сожалению, не переведены и ранние тексты Арто, и его дневники. То есть, с одной стороны, нельзя не отметить, например, старания издательства «Колонна Publications» или издательства «Симпозиум», которое действительно сделает многое для того, чтобы имя Арто стало известно. С другой стороны, мне кажется, что нужен большой том хорошо откомментированный произведений Арто, потому что это, конечно, фигура абсолютно единичная в истории французской литературы начала XX века, которая сложно ассоциировать с движением сюрреалистов или с движением экспрессионистов или с театром, или с поэзией. То есть это фигура, которая совершенно не укладывается в привычный принцип истории литературы как цепочки взаимовлияния. То есть мне кажется, что Арто нужно анализировать совершенно иначе.
Ну, вы говорите о позднем Арто, вы имеете в виду его самую последнюю прозу, точнее, радиоспектакли, да, вот «Покончить с судом Божьим», последние тексты 47-го года, да?
В том числе, да, это, ну, собственно говоря, письма из Родеза, достаточно важные документы. Но дело в том, что позднее Арто, о нем иногда, особенно в России, представление как о такой легенде, вернувшейся после 10-летнего заключения в психиатрических лечебницах, который, собственно, последние 2 года прожил как живая легенда. Отчасти это правда, но это был некий слух вокруг него, который создавался в том числе его знакомыми, которые помогли ему таким образом, если не социализироваться, то, во всяком случае, выжить в эти последние 2 года. Но, с другой стороны, именно последние годы жизни Арто – это возвращение к теме невозможности мысли, невозможности высказывания, которую Арто начал в 20-е годы, то есть еще до театральной концепции, и его мысль, она раздваивается и постоянно перечеркивает саму себя. И мне кажется, что, собственно говоря, сама тема двойника рождается вот в этой плоскости, а не в плоскости театра, где ее привычно рассматривать в случае Арто.
Помимо Арто, портреты каких фигур еще на вашем, так сказать, иконостасе?
Я бы не стал это называть иконостасом, но возникло некое разочарование в подходе к литературе, как к оглядке на кого-то. Постоянно мы сравниваем авторов друг с другом, и через сравнение мы находим индивидуальность. Мне стали интересны авторы, в случае которых этот метод не срабатывает. Я могу назвать еще Франца Кафку, Андрея Платонова, Фёдора Достоевского, в конце концов.
Очень хороший набор. И Муаммара Каддафи, может быть, Арто и Каддафи. Ведь Каддафи мог бы стать актером театра жестокости, согласитесь.
Нет, Каддафи, я думаю, не стоит упоминать в этом списке.
Сам бы шил себе наряды, сэкономили бы на декорациях.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», писатель Анатолий Рясов.
Анатолий, мы почти ничего не сказали о вашем втором романе, ведь он принципиально отличается от первого.
Да, действительно, второй роман совсем другой, и первый роман был более понятен неподготовленным читателям. Второй роман лишился сюжета, лишился событийности, вообще ступил на территорию модернистского потока сознательной литературы и очень сильно окунулся во внутренний мир личности, а не в описание событий внешних. Но, тем не менее, по нему вот удалось поставить музыкальную постановку, и, в общем-то, в каком-то смысле он нашел своего читателя.
Ну, а премия «Дебют», ведь она была, ну, фактически единственным вашим контактом, ну, вот с миром такой литературной жизни, что ли, литературной тусовки, да? Вы совершенно не принадлежите к этому миру, насколько я понимаю.
Да, я крайне редко участвую в каких-то литературных мероприятиях, бывает, но, честно говоря, мне не очень интересно. Это мне кажется, это похожим чем-то на филателистику, листов, которые обмениваются марками, или рыбаков, которые крючки лоборовные друг другу предлагают. То есть это какой-то очень узкий мир, который, мне кажется, похож на секту.
А московский театральный мир?
То же самое абсолютно.
А мир рок-музыки, которому принадлежит тоже кафтан смеха?
Ну, я не хочу сейчас последовательно отрицать все, что происходит, но на самом деле просто в силу собственной интровертивности я крайне мало общаюсь и с миром рок-музыки, хотя, возможно, это происходит все-таки чаще, потому что музыка больше требует общения с другими людьми, чем литература. Литература, в принципе, тяготеет к одиночеству.
Я просто спрашиваю, потому что хочу нащупать поле ваших пристрастий. Но, Анатолий, мы ведь собирались для того, чтобы представить нашим слушателям вашу новую книгу, ваш третий роман, который вы только что завершили и готовите к печати. Расскажите, пожалуйста, о нем, а потом хотелось бы услышать отрывок.
Да, действительно, я закончил этот текст. Роман называется «Пустырь». Я могу сказать, что мне было интересно выбраться на, если не вражескую, то, во всяком случае, незнакомую мне и во многом чуждую территорию сюжетности и сюжетной литературы, то есть в отличие от второго романа, здесь действие порой приобретает зыбкие очертания, но, во всяком случае, оно есть. Так же, как здесь есть взаимоотношения между, если не сказать героями, то как минимум некими фигурами, которые находятся в конфликтах, диалогах друг с другом. И, по крайней мере, я могу сказать, что в центре действия некая безвременная заброшенная русская деревня, повседневная жизнь которой нарушается появлением безумного бродяги, который нарушает, собственно говоря, ритм этой жизни, и взаимоотношения между всеми героями романа так или иначе меняются из-за появления этого героя. Для меня было интересно давно написать что-то, относящееся к русскому контексту, и в данном случае, если приводить какие-то высокие примеры, мне хотелось совместить эстетику Алексея Ремезова, Андрея Платонова, Саши Соколова, с одной стороны, с, в общем-то, несовместимой почти эстетикой Ницше, Бланшо, Беккета, с другой. Но при этом также в романе практически отсутствуют какие-либо аллюзии или интертекстуальные игры, что связано с моим разочарованием в литературе, построенной на принципе аналогий. Как раз принцип, который мне был интересен где-то около 5-10 лет назад, да. С точки зрения тематики, мне было интересно именно в русском контексте рассмотреть такие категории, как трансгрессия, гул языка, пустота, которые были ключевыми для западной философии XX века.
То есть вы облегчили задачу вот сейчас уже интерпретатору и критику, фактически отобрали у него хлеб. Очень редко слышишь автора, который смотрит на свое произведение вот с точки зрения стороннего критика и говорит о нем вот так, как вы сейчас говорили.
Мне всегда очень интересно как раз залезать в шкуру кого-то другого и смотреть со стороны на все это.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Анатолий Рясов читает фрагмент из нового романа «Пустырь».
Мокрый туман обволакивал сырые огороды, смешиваясь с дымящейся вонью, струившейся от болотистой затхлой почвы, компостных ям, нужников и мусорных ведер. Темные дворы скрывали в глубине якобы пригодный для хозяйства, но на самом деле бесполезный хлам, вроде бесформенных горсток битого кирпича и стопок потрескавшихся шиферин, напоминавших огромные лишенные переплета фолианты, меж слепшихся страниц которых были навсегда похоронены вышедшие из употребления истины. Сквозь зловонную дымку просматривались выкрашенные в грязно-бурый цвет доски сараев, покосившиеся навесы дровяников, покорно хранивших рыхлую рухлядь сырых и подгнивших дров, облупившаяся штукатурка стен, бликующие от влаги стекла, за которыми пряталась старая полуразломанная, заиндевевшая от ветхости мебель и извечная пыль. Мерещилось, что эти убогие домишки и беспорядочно теснящиеся крыши едва держались на подгнивших столбах и стропилах, норовя обрушиться на голову обитателей. Даже с трудом верилось, то, что они в принципе могли быть кем-то обжиты. Хотя порой в мутном бельме окна можно было различить силуэты хозяев. Похожие на обветшалых тряпичных кукол, они застывали у стекол или ели какую-то жидкую пищу, или ругались, если было с кем ругаться, а если не было, то, насупившись, разглядывали тень собутыльника в зеркале. А подступавшая ночь потихоньку пропитывала небо своими гибельными чернилами, щедро и беспорядочно разливая их во все стороны. Елисей же, напротив, находил сумерки красивыми. Ему нравилась эта мигающая темнота в окнах, эти дробленные отблески, колышущиеся в пузырях лужиц и на обрюзглой земле. Этот серо-серебряный дождь, эти ставшие добычей ветра двери, колыхание хвороста в плетнях, шелест травяных стеблей, шорох мокрых листьев, эти тощие полусонные петухи, не то отпевавшие закончившийся день, не то славившие начинавшийся. Елисею казалось, что он слушает странную симфонию, полную второстепенных тем и случайных симпровизированных вариаций. Разве ж можно было издать какой-нибудь звук в эти мгновения, или тем более произнести слово? Ни за что на свете. Это было бы неслыханным святотатством. Все это казалось слишком тонким, даже чтобы мыслиться, не то что обсуждаться. И он продолжал смотреть застывшую пронзительную природу завороженным взором, который мог показаться со стороны бездействующим и парализованным. Но его взгляд никогда не был направлен прямо на то, что он вроде бы рассматривал. Он скользил по предметам или даже мимо них, тая внутри себя неотвратимую тягу к одиночеству, которая, казалось, вытесняла в нем все остальные чувства. Все вещи сами по себе представлялись ему поблекшими, съежившимися, утратившими первозданную трогательность, которую они обретали лишь когда объединялись внутри него в некую систему. Эта природа была лишена света и тени, здесь отсутствовало понятие времени. Даже набухавший в маслянистом небе силуэт луны казался ему гигантским циферблатом со стертыми числами и отломанными стрелками, безликими часами, символизировавшими остановку времени и его пленение сумеречной пустотой. Нет, все же это был вечер. Он бережно накрывал своим капюшоном деревню, так, словно эта пепельная накидка могла спрятать дома от набухавших и готовившихся к падению холодных капель черного ночного молока. Казалось, полы этой накидки укрыли и его ноги, и Елисей, прищурившись, опустил голову, чтобы получше разглядеть разглядеть, что примостилось у него на коленях, и вдруг с удивлением осознал, что это его собственные руки. Но внезапно эти заскорузлые пальцы, едва он их заметил, указали ему направление, в котором нужно было следовать. И он встал, и, выйдя из-под серой прозрачности гигантского мушиного крыла, служившего ему навесом, вошел во влажный туннель улицы. С непривычкой он пошатнулся и едва не упал, но все же сумел удержаться на ногах, схватившись за мокрый от осеннего тумана забор. Вечер был темный и дождливый, он проваливался в ракочащее влажное спокойствие бликующих сумерек. С тех пор, как бродяга покинул лес, его зрение утратило четкость. Особенно он ощущал это в первые недели. Теперь же, казалось, она снова к нему возвращалась. Хотя в этих хронических сумерках понять наверняка было почти невозможно. Слишком уж все было затянуто плотной куделью паутины, сквозь прорехи которой сквозил сырой ветер. Внезапно Елисей осознал, что в той стороне, куда он поплелся, уже не было жилых домов. Изба Лукьяна оказалась крайней на улице, и прямо за ней раскинулся довольно широкий, заросший пожухлыми лопухами пустырь, за которым виднелась городьба, определявшая границы Волглова. Перед самой изгородью воздух дырявили поклонами, побуревшие от осени подсолнухи, а за забором виднелся мосток с березовыми перилами. Елисей вдруг понял, что именно с этой стороны он впервые вошел в село, спустившись с погостной горы к беспризорной, порожней земле. А дом Лукьяна, выходит, был первой избой, которую он миновал, проходя по улице мимо покатых стен. А теперь, снова оказавшись здесь, он, кажется, начал ориентироваться в пространстве села. В этом возвращении к пустырю Елисей усмотрел какой-то тайный смысл. Тогда в первый раз он как будто и не заметил этой странной, незаселенной людьми, заброшенной пажити, но теперь она казалась ему темным провалом в пространстве деревни, зияющей норой, дуплом необозримой ширины. Пустырь пугал его своей тишиной и безвременем. Эта льющаяся тишь отличалась от равномерного шелеста, к которому Елисей привык, сидя на скамейке у калитки. Большую часть здешнего пространства захватили лопухи и бледная трава, тянувшиеся из мокрой ползучей глины, да еще дохлые подсолнухи, что притаились у забора. В грязь сжались несколько случайных березовых листьев, принесенных ветром, жалких и одиноких. Пару дней назад они мечтали вырваться на свободу, а теперь уже были не прочь вернуться на жердочки мокрых веток. Ветер здесь дул не менее сильно, но как-то совсем беззвучно, а дождь, казалось, не касался земли, а зависал в полуметре от нее, прямо над несуразными зонтиками лопуховых листьев, которые привиделись Елисею совсем сухими. Только эти серо-зеленые навесцы и нарушали совершенство пустоты. Елисей почувствовал глубокую отрешенность, спокойную и окончательно. Он начал следить за тем, как вечер захватывает пустошную землю, смотрел, как солдаты темноты, рубеж за рубежом, завоевывали все большее пространство, пока, наконец, не оккупировали всю заброшенную территорию. Сдавшиеся без боя, пожелтелые лопухи бесшумно терлись широкими листьями о забор и друг о друга. Пустырь волна за волной затапливался мраком и обугливался в креп темноты, в морщинистых складках которой почти не поблескивали даже капли дождя. Его пугала не столько сама ночь, сколько навязчивые мысли о ночи, привязанность к ней, преграды, которые не могли стать даже неприязнь и страх. Пустота ежесекундно меняла облики, но при этом оставалась неизменной и неприступной. Он все еще не решался ступить на ее территорию. Он стоял так, пока не почувствовал жуткую ломоту в суставах. Он не заметил, что насквозь промок от усилившегося дождя, и развернулся лишь, когда кости мучительно заныли от холода. И тогда, в последний раз, взглянув на накрененное прясло, поплелся обратно. Ливень и правда хлынул на землю холодными потоками, словно кто-то ежесекундно переворачивал над головой целые бочки с водой. Молнии вспыхивали, как вырванные из темноты корневища света, и тут же исчезали под аккомпанемент несмолкающего грома. Но Елисей не стал убыстрять шаг, погружаясь внутрь дождя постепенно, словно пытаясь насквозь пропитаться им. Еще не дойдя до калитки, он столкнулся с запыхавшимся Лукьяном. Священник тоже промок до нитки и поминутно тряс бородой, чтобы стряхнуть с нее налипшие капли. Он был в каком-то лихорадочном, нездоровом волнении и тут же схватил Елисея за плечи, будто хотел удостовериться, что это не призрак. «Ну ты, братец, даешь, я уж тебя искать с ног сбился. Куда, думаю, сигануть-то успел? Только вроде сидел тут, и вдруг на тебе». Елисей даже и не мог подозревать, как напугал Лукьяна его уход. Ведь до воскресенья оставалось всего два дня. «Да ты промок весь. Ну, баламут, давай в дом скорее, кому говорят». Священник подталкивал застывший силуэт бродяги, чей взгляд был прикован к перепутавшимся и скрестившимся сучьям заглохлого соседского сада. Политые лунной вермелью, ветви показались ему несущимися в пространстве серебристыми змеями.
Да, Анатолий, я очень удивлен, потому что это скорее то, что мы бы назвали деревенской прозой, да, Елисей и Лукьян. Ну, очень трудно слушателю сейчас представить, где в мире автора этого романа находится Ливия, где находится Арто, где находится Пьер Гьята и так далее. То есть это какая-то ваша ипостась, пока еще для меня очень трудно определимая.
Действительно, мне интересно делать противоречивые совсем разные вещи, хотя со стороны, конечно, иногда я могу выглядеть как некий тусовщик, который одновременно занимается всем и ничем сразу. Хотя, на самом деле, у меня внутри все это складывается в совершенно такую линейную схему, и все это так или иначе протягивает руки друг к другу. Все мои занятия, начиная от театра и заканчивая какими-то критическими эссе. С другой стороны, мне кажется, что все, что я делаю помимо литературы, в каком-то смысле является бегством от художественных текстов, от какой-то боязнью их писать, и в конечном итоге именно боязнь писать художественные тексты каким-то образом стимулирует занятие сценой или музыкой, хотя на самом деле все это существует исключительно благодаря художественным текстам, которые на самом деле для меня более ценны, чем все остальные занятия вместе взятые. Но так или иначе, вот в этой деревенской прозе я там сам внутри нахожу тему трансгрессии, тему пустоты, совершенно не относящиеся к тому, что принято считать деревенской прозой.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с писателем Анатолием Рясовым. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Анатолий, вы сами на сцене, вот в этом концерте, что будете делать?
Я на глазах зрителя превращаюсь в манекен.
What the Iranian regime must understand.